Глава 22. Спустя несколько дней полковника навестил Матео. Проколло сидел у себя в кабинете и начищал готовальню.
«Ну что, какие новости?»
— полюбопытствовал ветер, тоном, в котором явно недоставало почтительности.
«Никаких», — ответил Себастьяно Проколло. «Дело не выгорело. Я все провалил. И к тому же, боюсь, подставил самого себя».
И полковник рассказал Матео, что произошло в лесу, не забыв упомянуть и о шепоте неведомого ветра. Очевидно, кто-то заметил, что Бенвенуто остался один, и весть разлетелась почаще. Подозрение, судя по всему, пало на него, на Проколло. И еще полковник добавил, что со своего возвращения он больше не слышал позорящих его имя сплетен. Возможно, ему все померещилось, ведь он тогда порядочно устал. Матео слегка разочаровался в полковнике и даже не попытался ободрить его. Зато сказал, что духи старого леса жадны до новостей и часто обсуждают совсем незначительные происшествия недели напролет. Эти слова, конечно, вырвались у Матео от досады, от желания отомстить полковнику за нанесенные оскорбления. Как бы то ни было, Проколло насторожился. После этого он несколько дней кряду бродил по старому лесу и прислушивался, не доносится ли сверху предательское бормотание ветра. Но ничего, что могло бы выставить его в невыгодном свете, не услышал. Однако тревога его не улеглась. Он опасался, что в лесу Бенвенуто откроет правду, и мальчик разболтает все приятелям. И полковник нередко следил за племянником, тайком шел за ним по пятам, когда тот отправлялся в лес, и порой доходил вот так до Спакки, где товарищи Бенвенуто почти каждый день устраивали игры. Спакка находилась на северо-западной оконечности леса в 3 километрах от пансиона. Это была широкая треугольная поляна. Почему она носила такое название, трудно сказать. На одной ее границе стоял строй елей великанов. По другую сторону начинался унылый и каменистый сухой дол. На краю поляны примостилась заброшенная хижина, где раньше жили лесники. Оставаясь незамеченным, полковник с любопытством наблюдал за детьми, игравшими по правилам, которых ему так и не удалось постичь. Как известно, мальчишечьи игры — одна из самых таинственных вещей на свете. Тем не менее, он сообразил, что в основе игры лежали военные действия. Проколло сразу приметил, что Бенвенуто, который не мог тягаться в силе и ловкости со своими товарищами, всегда стоял в последнем ряду и слепо подчинялся Берто, признанному вожаку. Что касается происшествия в старом лесу, полковник не слышал, чтобы мальчик хоть словом обмолвился о случившемся. Полковник был поражен тем, что во время ребячьих игр в этой части леса начиналось необычайное оживление. Слетались птицы, точно стараясь оказаться поближе к детям. На деревьях их собиралось несметное число, вокруг суетились белки и сурки, которых тоже было не счесть. Даже вершины ели покачивались сильнее обычного, словно между духами происходили интереснейшие беседы. Оживление царило недолго. Стоило полковнику приблизиться к поляне, как птицы умолкли, белки и сурки бросились в рассыпную, лес окутала тишина, набежали мрачные тучи. Мальчики играли уже без прежней прыти. В воздухе разлилось тяжелое, вязкое оцепенение.
Примечание автора. С этим явлением, пока еще мало изученным, можно столкнуться в любом лесу, поле, овраге, на лугу или болоте. Звери, птицы и растения вмиг оживляются, когда приходят дети, в них пробуждается небывалое красноречие и завязываются самые настоящие беседы. Но стоит появиться хоть одному взрослому, как чары рассеиваются.
Понаблюдав такое раза 2 или 3, полковник пришел к выводу, что именно его присутствие, пусть даже дети о нем и не подозревали, разрушало гармонию. Он был удручен этим и оскорблен до глубины души. Выходит, лес к нему не благоволит, отторгает его, Ведь ясно, что в этом ликующем уголке природы он лишний, он противен деревьям и птицам. Но полковник все-таки продолжал следить за играми мальчиков. Поняв, что многое от него ускользает, поскольку лес настроен враждебно, Прокола освободил от дневной службы сороку, своего нового часового, и попросил ее дежурить у поляны, наблюдать за играми и потом, вечером, обо всем ему докладывать, не опуская мельчайших деталей. Так Себастьяна Прокола узнал немало нового. Однажды сорока сообщила.
«Бенвенуто сегодня говорил о тебе».
«Вот как?» — отозвался полковник, не сумев скрыть волнение.
«Да»,
— подтвердила сорока.
«Бенвенуто сказал своим приятелям, что ты много воевал, и что как-то раз он украдкой вынул из ножен твою саблю, которая висит на стене, и обнаружил засохшие следы крови. И еще, что нашел в книге фотографию. Ты верхом на черном коне мчишься в атаку на врага. И прибавил, что вырастет сильным, как ты, ведь у вас в роду все были чуточку худосочны в детстве. Однако потом возмужали. Товарищи подняли его на смех», — продолжала сорока. «Заявили, что ты никогда не сидел в седле, и в атаку на войне теперь не ходит, и сабли не сражаются. Стало быть, все это небылицы. Тогда Бенвенуто обругал их скверными словами. Берто, самый крепкий и рослый, предостерег. Напрасно ты, мол, умничаешь. На самом деле ты жалкий трус. И стал наступать на Бенвенуто. Тот попятился, и Берто сказал: «Вот видишь, ты трусишь». «Чёрта с два», — ответил Бенвенуто, и больше не сдвинулся с места. Берто ударил его кулаком. Угодил прямо в подбородок. Бенвенуто даже не вскрикнул, просто свалился на землю и до сих пор так и лежит. Наверное, потерял сознание.
Минуты две-три полковник молчал. Сорока, между тем устроившись на спинке стула, раздраженно чистила перья. Наконец Себастьяна Прокола сказал.
«Погода стоит жаркая. Фух. Духота».
«И правда»,
— ответила сорока, смутившись.
«День выдался жаркий».
«Да», — согласился полковник. Потом они еще некоторое время смотрели в упор друг на друга, не вымолвив больше ни слова.
Птица, осуждающая, покачивала головой.